Глава шестая. Пощечина Катрины отрезвила Этьена. Он снова пошел во главе забастовщиков. И в то время как хриплым голосом он звал их в Монсу, другой, внутренний голос, голос разума, с удивлением вопрошал его: к чему все это? Он совсем не хотел такой развязки. Как же случилось, что, отправившись в Жан-Барт с намерением действовать хладнокровно и не допускать беспорядков, он после целого ряда насилий заканчивал день походом на директорский дом? Ведь он сам крикнул «Стой!», но первоначально он хотел лишь защитить от полного разгрома склады компании. Теперь же, когда камни полетели в окна особняка, он тщетно пытался найти законную жертву, на которую можно было бы бросить толпу во избежание еще больших несчастий. Этьен стоял посреди дороги, беспомощно озираясь, как вдруг его окликнул какой-то человек, стоявший на пороге кабачка «Очаг», хозяйка которого поспешно закрыла ставни, оставив открытой только дверь.
— Да, это я. Послушай.
То был Роснер. Человек 30 мужчин и женщин, почти все из поселка 240, те, что не вышли из дому утром, а теперь явились из любопытства, бросились в этот кабачок, увидев приближающихся забастовщиков. За столиком сидел Захария со своей женой Филоменой, а подальше, спиной к двери, пряча лица, Пьерон и Пьеронша. Впрочем, никто не пил. Все просто-напросто укрылись в этом кабачке. Этьен узнал Роснера и отошел.
— Тебе мешает мое присутствие, — сказал кабачик. — Я предупреждал тебя. Вот вы и попали в беду. Что ж, требуете хлеба. Свинец вы получите, а не хлеб.
Тогда Этьен повернулся к нему и ответил. Трусы, которые стоят, сложа руки, и хладнокровно смотрят, как мы жертвуем жизнью, вот они действительно мне мешают. Ты, значит, решил грабить в открытую? Я решил остаться с товарищами до конца. Пусть даже придется околевать вместе с ними. В отчаянии Этьен смешался с толпой, готовый принять смерть. На дороге трое детей швыряли в окна камни. Он дал им здорового пинка, крича своим товарищам, что от битья стекол им легче не станет. Бебер и Лидия, догнав Жан-Лена, учились у него действовать прощой. Каждый бросал камень, состязаясь в умении нанести наибольший ущерб. Лидия по неловкости попала в голову какой-то женщине в толпе, и мальчики хохотали над девочкой до упаду. Позади них сидели на скамье Бессмертный и Мук и смотрели на происходившее. Бессмертный еле передвигал распухшими ногами. Лицо у него было землистого цвета, как всегда в те дни, когда от него нельзя было добиться ни слова. Бог весть, какое любопытство побуждало его с таким трудом дотащиться сюда. Никто больше не слушал Этьена. Несмотря на его увещания, камни продолжали сыпаться градом, а он был удивлен и растерян действиями этих людей, которых сам же натравил. Людей, обычно таких тяжелых на подъем, а теперь разъяренных и неукротимых в гневе. Старая фламандская кровь, густая и спокойная, раскалялась месяцами и ныне давала волю разнузданным страстям, не прислушиваясь голосу рассудка, пьянея от собственной жестокости. На родине Этьена, на юге, толпа воспламенялась быстрее, но действовала осмотрительнее. Ему пришлось подраться с леваком, чтобы отнять у него топор. А к супругам Маэ он даже не знал, как подступиться. Они швыряли камни обеими руками. Больше всего пугали его женщины. Жена левака, Мукетта и другие. Их обуяла смертельная злоба, оскалив зубы. Готовые вцепиться ногтями в каждого, кто попадется, они лаялись, как собаки, подстрекаемые прожженной, тощая фигура которой возвышалась над ними. Внезапно все смолкло.
Толпу захватила врасплох неожиданность, внесшая минутное успокоение, которого не мог добиться Тьен никакими увещаниями. Оказалось, что супруги Грегуар, распрощавшись, наконец, с нотариусом, пошли напротив к директору. Они были так мирно настроены, так верили, что их славные шахтеры, чья покорность целое столетие кормила их семью, только пошутили, что изумленная толпа забастовщиков и в самом деле перестала бросать в окна камни из опасения попасть в старого господина и старую даму, словно свалившихся с неба. Их пропустили в сад. Они спокойно поднялись на крыльцо и позвонили. Им не сразу открыли забаррикадированную дверь. Как раз вернулась горничная Роза, с улыбкой глядя на озлобленных шахтеров, которых она всех хорошо знала, так как сама была родом из Монсу. Забарабанив в дверь кулаками, Роза заставила Ипполита приоткрыть ее, и было как раз вовремя. Не успели Грегуары войти, как снова в окна полетел град камней. Опомнившись от удивления, толпа кричала еще громче. — Смерть буржуям! Да здравствует социальная республика! Роза продолжала смеяться и в передней, словно вся эта история развлекала ее. — Они не злые, я их знаю, — повторяла она, обращаясь к напуганному слуге. Господин Грегуар аккуратно повесил шляпу и, помогая госпоже Грегуар снять тяжелое драповое пальто, сказал. — Конечно, они, в сущности, люди незлобивые, покричат и пойдут ужинать с еще большим аппетитом. В это время господин Энбо спускался со второго этажа. Он все видел и встретил гостей с обычной холодностью и учтивостью. Только побледневшее лицо его свидетельствовало о пережитом волнении. Он подавил в себе все личное. Остался лишь исправный администратор, готовый выполнить свой долг. — Знаете, дамы еще не вернулись домой, — сказал он. Тогда Грегуары впервые разволновались. Их охватило беспокойство. Сесиль не вернулась. Как же она попадет в дом, если шутки этих шахтеров не прекратятся? Я хотел было принять меры к охране дома, — добавил господин Энбо. — Но я здесь, увы, один, и даже не знаю, куда послать слугу, чтобы попросить направить мне человека 4 солдат и капрала. Они бы живо разогнали этот сброд. Присутствовавшая при этом Роза снова робко пробормотала. — Ах, сударь, они ведь не злые! — директор покачал головой. А шум на улице тем временем становился громче, и камни с глухим стуком ударялись о штукатурку. — Я на них не сержусь. Я даже прощаю им. Ведь они, дураки, думают, что мы желаем им зла. Но я отвечаю за спокойствие. Ведь подумать только, что дороги, как утверждают, охраняются жандармерией, а я с самого утра ни одного жандарма не мог заполучить. Он прервал свои слова и, пропуская вперед госпожу Грегуар, продолжал. — Прошу вас, сударыня, пройдите в гостиную, не оставайтесь здесь. Но тут их задержала на несколько минут в передней кухарка, поднявшаяся из подвального этажа. В отчаянии она заявила, что снимает с себя всякую ответственность за обед, так как кондитер из Маршьена до сих пор не доставил слоеных пирожков, заказанных на 4 часа. По-видимому, он сбился с пути, испугавшись этих бандитов, а, может быть, его по дороге ограбили. Она уже воочию видела, как где-то за кустиком толпа расхищает пирожки, и 3000 несчастных, требовавших хлеба, набивают себе ими брюхо. Так или иначе, она предупредила хозяина. Уж лучше бросить обед в огонь, чем испортить его из-за революции. — Нужно потерпеть немного, — сказал господин Энбо. — Не все еще потеряно. Кондитер, может быть, явится. Открывая дверь в гостиную и обернувшись к госпоже Грегуар, он с удивлением увидел сидевшего на скамейке в передней человека, которого в темноте сначала не заметил. — Как это вы, Мегра? Что случилось? Мегра встал.
Из мрака выступило его жирное, бледное, искаженное ужасом лицо. Толстяк утратил свой обычный безмятежный вид и смиренно объяснил, что пробрался к господину директору, чтобы просить помощи и покровительства в случае, если разбойники нападут на его лавку. — Вы ведь видите, что я сам нахожусь под угрозой, и у меня никого нет, — ответил господин Энбо. — Вы бы лучше остались дома и стерегли свой товар.
— Да, я закрыл лавку на железные засовы и оставил дома жену.
Директор, не скрывая презрения, нетерпеливо отмахнулся. — Хороша стража, тщедушная женщина, захеревшая от побоев. — Короче говоря, я ничем не могу вам помочь. Обороняйтесь сами и советую вам тотчас же идти домой, а то они снова требуют хлеба, слышите? В самом деле шум возобновился, и Мегра показалось, что среди криков произносили его имя. Возвращаться домой не было никакой возможности, его растерзали бы. С другой стороны, мысль о разорении сводила его с ума. Он прильнул лицом к застекленной двери, весь вспотев и дрожа, ожидая беды. А Григуары тем временем решились, наконец, выйти в гостиную. Энбо с притворным спокойствием играл роль гостеприимного хозяина. Однако он напрасно приглашал гостей садиться. Запертая и забаррикадированная комната, освещенная двумя лампами, несмотря на то, что на дворе был еще день, нагоняла ужас, особенно при каждом новом вопле, доносившемся с улицы. В душную от обилия мягкой мебели комнату гнев толпы докатывался еще более тревожной и страшной угрозой. Кое-как завязавшийся разговор все время возвращался к этому непостижимому возмущению рабочих. Энбо с удивлением отмечал, что сам ничего подобного не предвидел, а его осведомители оказались никуда не годными. Он возмущался главным образом Роснером, приписывая ему отвратительное влияние на шахтеров. Все же жандармы, несомненно, явятся. Нельзя ведь в самом деле бросить его на произвол судьбы. А Григуары думали только о своей дочери. Бедная крошка, она такая пугливая. Быть может, увидя опасность, кучер повернул к Маршьену. С четверть часа длилось ожидание. Все нервничали от шума на улице, от треска камней, время от времени барабанивших в закрытые ставни. Положение становилось невыносимым. Господин Энбо думал было выйти на улицу навстречу коляске, а самому разогнать крикунов, как вдруг появился Ипполит.
— Барин! Барин! Барыня здесь! Барыню убивают!
— закричал он. Коляска не могла проехать по переулку реки Яр сквозь угрожавшую ей толпу. И Негрель решил пройти пешком ту сотню метров, которые отделяли компанию от дома директора, а затем постучался в садовую калитку около служб. Садовник или кто-нибудь другой услышит и впустит их. Сперва все шло превосходно. Госпожа Энбо и барышни уже стучали в калитку, но тут женщины, которым кто-то шепнул про господ, ринулись в переулок. Это испортило все дело. Калитку не открывали. Негрель тщетно пытался высадить ее плечом. Женщины хлынули к крыльцу. Инженер боялся, что его спутница отнесет потоком, и сделал отчаянную попытку протолкнуть госпожу Энбо и девушек, чтобы пробраться на крыльцо сквозь гущу наступавших со всех сторон забастовщиков. Но эта уловка вызвала еще большую сумятицу. Их не пускали. Люди с криками гнались за ними, даже не понимая, в чем дело, удивляясь, откуда появились эти разодетые дамы. В этот момент все так смешалось, что в общей растерянности произошло нечто совершенно необъяснимое. Люси и Жанна, добравшись до крыльца, юркнули в приоткрытую горничную дверь. Госпоже Энбо удалось проскользнуть в дом за ними, а следом вошел Негрель и задвинул засов в полной уверенности, что Сесиль вошла первой. Но ее не оказалось. В страхе она побежала в противоположную сторону от дома и сама кинулась навстречу опасности. Раздался крик. «Да здравствует социальная республика! Смерть буржуям! Смерть!» Одни издали приняли Сесиль за госпожу Энбо. Вуалетка скрывала ее лицо. Другие считали, что это приятельница госпожи Энбо, молоденькая жена соседнего фабриканта, которого рабочие ненавидели. А, впрочем, это было неважно. Забастовщиков выводили из себя шелковое платье, меховое манто, даже белое перо на шляпе. От нее пахло духами. У нее были часы. Белая от безделья кожа. Она не прикасалась к углю. — Погоди! — кричала прожженная. — Мы тебе покажем кружева.
— Эти сволочи все крадут у нас! — подхватила жена левака. — Они напяливают на себя меха, а мы подыхаем от холода. А ну-ка, разденем ее догола, пусть научится жить!
К Сесиль бросилась Мукетта.
«Да-да, надо ее отхлестать!»
И женщины, соперничая друг с другом в диких выходках, теснились вокруг Сесиль, показывая ей свои лохмотья, и каждой хотелось хоть чем-нибудь донять эту дочь богачей. Она, конечно, из того же теста, что и они. И ни одна из этих разодетых барынь вся прогнила, хоть и напяливает на себя всякие финтифлюшки.
Хватит, довольно несправедливостей. Пора заставить и этих шлюх, которые тратят по 50 су на стирку своих юбок, одеваться как работницы.
Сесиль, очутившись в кругу разъяренных женщин, вся дрожала. Ноги у нее подкашивались, и она 20 раз повторяла заплетающимся языком одну и ту же фразу.
— Прошу вас, сударыни, не причиняйте мне зла!
Вдруг она хрипло закричала. Она почувствовала на своей шее чьи-то холодные пальцы. Ее схватил дед Бессмертный, которому девушку отнесло потоком. Старик, казалось, опьянел от голода. Долгая нищета притупила его разум. Неизвестно откуда взявшееся озлобление вывело из состояния вечной покорности. Человек, спасший на своем веку от смерти немало товарищей, задыхаясь от рудничного газа, рискуя собственной жизнью при обвалах, не мог устоять перед искушением задушить эту девушку. Он и сам не в состоянии был бы объяснить, почему его так притягивала к себе ее белая шея. Старый калека не произнес в этот день ни слова. И, сжимая пальцами горло Сесиль, казалось, поглощен был воспоминаниями.
— Нет, нет! — вопили женщины. — Надо оголить ей зад! Оголить зад!
Как только в доме увидели, что происходит на улице, Негрель и господин Энбо храбро отворили дверь и бросились выручать Сесиль. Но толпа напирала на садовую решетку, и выйти не было возможности. Завязалась борьба. На крыльцо вышли напуганные григуары.
— Оставь ее, дед! Это барышня из Пиолены! — крикнула жена Маэ Бессмертному, узнав Сесиль.
Одна из женщин разорвала ей вуалетку. Этьен, взволнованный до глубины души этим нападением на молоденькую девушку, пытался отвлечь от нее толпу. Вдруг его осенило. Он взмахнул топором, вырванным из рук левака, и крикнул.
— К Мегра, черт возьми, там есть хлеб! Разнесем лавчонку Мегра!
И с размаху ударил топором в дверь лавки. За ним бросились товарищи, левак и другие. Но женщины продолжали яростно нападать на Сесиль. Из рук старика Бессмертного она попала в лапы прожженной. Лидия и Бебер под предводительством Жанлена на четвереньках подползли под юбки Сесиль. Ее дергали со всех сторон. Платье на ней уже трещало. Но тут появился всадник. Он врезался в толпу и стал стегать хлыстом тех, кто не успел вовремя отскочить. — А, канальи! Вы смеете бить наших дочерей? Это был Данилен, приехавший к обеду. Он быстро соскочил на землю, обнял Сесиль за талию, а другой рукой взял под устцы лошадь, действуя ею как живым клином, с такой необычайной силой и ловкостью, что толпа раздалась в стороны. У решетки борьба продолжалась. Однако он прошел к крыльцу, изрядно помяв кого-то по дороге. Эта непредвиденная помощь спасла Негреля и Энбо от большой опасности. Их осыпали ругательствами и ударами. В то время как Негрель входил в дом, неся на руках потерявшую сознание Сесиль, в Данилена, прикрывавшего своей рослой фигурой директора, угодил камень, чуть не раздробивший ему плечо.
— Так! — крикнул он. — Машины вы у меня поломали! А теперь хотите переломать мне кости?
Он быстро вошел и закрыл дверь. Град камней посыпался на деревянную створку.
— Вот бешеные-то! — продолжал он. — Еще секунда, и они проломили бы мне череп, как тыкву. С ними и разговаривать нечего. Они ничего не сознают, остается только их бить.
Сесиль понемногу пришла в себя, а родители, глядя на нее, заливались слезами. У нее ничего не болело, не было даже ни одной царапины, только вуалетку ее порвали. Но Григуары совсем растерялись, внезапно увидев свою обезумевшую от страха кухарку Мелани, которая прибежала рассказать господам, как забастовщики громили Пиолену. Мелани тоже незаметно проскользнула во время драки в полуоткрытую дверь. В ее нескончаемом рассказе единственный камень Жан-Лена, разбивший в окне стекло, превратился в форменную канонаду, разрушившую стены. Тут все понятия Григуара оказались неспроверженными, громили его дом. Значит, шахтеры и вправду могли восстать против него за то, что он честно жил их трудом? Горничная принесла полотенце и одеколон.
— Странно, однако они ведь не злые, — повторила она.
Госпожа Энбо сидела бледная, как полотно, и не могла прийти в себя от пережитого волнения. Она только нашла силы улыбнуться Негрелю, когда все поздравляли его. Больше всех благодарили молодого инженера родители Сесиль. Теперь брак был окончательно решен. Господин Энбо молча переводил взгляд жены на ее любовника, которого он клялся утром убить, а с него на девушку. Скоро она избавит его от соперника. Он не спешил. Единственное, чего он боялся, это что жена его падет еще ниже, взяв себе в любовники лакея.
— А вам, дорогие мои девочки, ничего не повредили? — спросил Данилен дочек.
Люси и Жанна порядком струхнули, но были рады, что увидели все это. Теперь они смеялись.
— Черт возьми! — продолжал их отец. — Нечего сказать, денек. Если вам нужно приданное, придется заработать его самим. И приготовьтесь к тому, что вам еще необходимо будет содержать старика отца.
Данилен шутил, но голос его дрожал. А глаза наполнились слезами, когда дочери бросились в его объятия. Как только господин Энбо услышал признание Данилена в том, что он разорен, лицо его просветлело. Ван Дам в самом деле перейдет к Монсу, и его надежда на внезапный поворот судьбы осуществится. Он снова войдет в милость к членам правления. Каждый раз, как на него сваливалась беда, он прибегал к строгому выполнению приказов, вводил железную дисциплину и первый подчинялся ей. Это вознаграждало его за отсутствие счастья в личной жизни. Понемногу все успокоились. В душной гостиной, освещенной мягким светом двух ламп, водворилась мирная тишина. Что же делалось в это время на улице? Крикуны утихли и перестали швырять камни. Слышался только приглушенный стук, словно вдали в лесу рубили деревья. Энбо и гостям хотелось узнать, что происходит. Они вернулись в переднюю и стали смотреть в застекленную дверь. Даже дамы и девицы глядели сквозь ставни в первом этаже. — Видите этого негодяя Роснера? Вот он стоит напротив, в дверях своего кабака, — спросил Энбо у Данилена. — Я чувствую, что он ко всему причастен. Однако не Роснер, а Этьен рубил топором дверь лавки Мегра. Он все время призывал товарищей. Разве товар в лавке не принадлежит углекопам? Разве они не имеют права отнять свое добро у этого вора, который так долго их эксплуатировал и морил голодом по одному слову компании? Понемногу все оставили директорский дом в покое и бросились грабить соседнюю лавку. Снова раздался крик «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Немало найдется его за этой дверью. Жестокий голод руководил ими. Им было больше не втерпеж ждать, как будто смерть уже подстерегала их на дороге. Они с такой силой набрасывались на дверь, что Этьен боялся поранить кого-нибудь топором. Между тем Мегра, покинув переднюю директорского особняка, укрылся сначала на кухне. Но там ничего не было слышно. Ему все время представлялось, что покушаются на его лавку. Тогда он снова поднялся наверх и спрятался во дворе за водокачкой. Тут он уже ясно услышал проклятия, сопровождавшие грабеж. Среди них произносилось его имя. Значит, это не кошмар. Хоть он ничего не видел, но зато слышал, что громят его лавку, и у него звенело в ушах. Каждый удар топора словно поражал его в самое сердце. По-видимому, отскочил крюк. Еще 5 минут, и лавка будет в руках забастовщиков. В его мозгу яркими красками рисовались страшные картины. Вот разбойники врываются, взламывают ящики, вспарывают мешки, все съедают, все выпивают, разносят весь дом. Все разграблено. Не осталось даже палки, чтобы ходить по деревням просить милостыню. Нет, он не позволит им разорить себя. Уж лучше пожертвовать собственной шкурой. С тех пор, как Мегра спрятался здесь, он все время видел у одного из окон заднего фасада своего дома неясно вырисовывающийся за стеклом тщедушный силуэт жены. Она была бледна и молча, с видом побитой собаки, слушала, как в дверь сыплются удары. Внизу у его дома был сарай, расположенный так, что на него можно было влезть из сада директорского дома, вскарабкавшись по трильяжу смежной стены. Оттуда легко было пробраться по крыше к окну. Мегра мучила мысль, что можно проникнуть таким путем к себе домой. Он не мог себе простить, что ушел оттуда. Быть может, он сумеет забаррикадировать дверь мебелью. Он придумывал и другие героические средства обороны. Можно вылить сверху на забастовщиков кипящее масло, горящий керосин. Но в нем происходила жестокая борьба. Он любил свое добро и в то же время умирал от страха. Услышав особенно громкий удар топора, Мегра вдруг решился. Скупость одолела его. Лучше навалиться вместе с женой на мешки, чем лишиться хоть одного каравая хлеба. В ту же минуту раздалось улюлюканье. — Смотрите, смотрите, кот на крыше! Бей кота! Толпа заметила Мегра на крыше сарая. Несмотря на полноту, лавочник сгоряча с необычайной ловкостью вскарабкался на стену, не обращая внимания на ломавшиеся доски. И теперь, лежа плашмя на крыше, пытался пробраться к окну. Но крыша была крутая, ему мешал живот, ногти обламывались. Все же он дотянулся бы доверху, но его стала пробирать дрожь от страха, что его побьют камнями. Невидимая толпа продолжала кричать внизу.
Бей кота, надо его прикончить!
Внезапно пальцы его ослабили. Он скатился, как шар, зацепившись за водосточную трубу, и упал на дорогу у смежной стены так неудачно, что раскроил себе череп по тумбу. Брызнул мозг. Мегра был мертв. Наверху его жена, побледнев, прильнула лицом к стеклу и все смотрела. Сперва все были ошеломлены. Этьен остановился, топор выскользнул у него из рук. Маэ, Левак и остальные, забыв про лавку, обернулись к стене, по которой текла тонкая красная струйка. Крики прекратились. В наступающих сумерках водворилась тишина. Но тут же возобновилось улюлюканье. Женщины бросились вперед, опьяненные видом крови.
— Значит, есть Бог на небе. А, Боров, вот и покончено с тобой.
Они окружили еще теплый труп, со смехом глумились над ним, обзывая грязным рылом разможженную голову покойника. Несчастные, лишенные хлеба насущного люди изрыгали в лицо мертвеца свою застарелую злобу.
— Я должна тебе 60 франков. На, получай, вор! — в бешенстве крикнула Майя. — Теперь ты больше не откажешь мне в кредите. Погоди-ка, погоди, надо тебя еще откормить.
Она обеими руками стала рыть землю и неистово запихивала ему в рот целые пригоршни. — На, жри, жри, ел нас поедом, а теперь жри сам. Брань повисла в воздухе, а покойник, лежавший неподвижно на спине, уставился огромными глазами в небо, с которого спускалась ночь. Земля, которую Маэ втиснула ему в рот, была тем хлебом, в каком он ей отказал. И отныне он будет питаться только этим хлебом. Не принесло ему счастья, что он морил голодом бедняков, но женщинам нужно было мстить еще и еще. Они кружили вокруг трупа, подобно волчицам. Каждая стремилась надругаться над ним, облегчить душу какой-нибудь дикой выходкой. Раздался пронзительный голос прожженный.
— Надо его выхолостить, как кота!
Да-да, как кота! Слишком много гадостей творила эта сволочь! Мукетта уже стаскивала с него штаны. Жена Левака приподнимала ноги, а прожженная своими сухими старушечьими руками ухватила мертвую плоть и, напрягая тощую спину, вырвала ее с усилием, от которого хрустнули кости. Отвисшая кожа не давалась сразу. Старуха принималась за дело дважды и, наконец, подняла окровавленный волосатый кусок мяса, потрясая им с торжествующим смехом.
— Вот он! Вот он!
Резкие голоса изрыгали проклятие, увидя отвратительный трофей.
— А, негодяй! Не будешь больше брюхатить наших дочерей! — Да, кончено! Не будешь больше над нами издеваться и задирать бабам юбки в уплату за кусок хлеба. Слушай-ка, я должна тебе 6 франков. Не хочешь ли получить задаток? Я согласна, если ты еще можешь.
Эта шутка вызвала свирепый хохот. Они показывали друг другу кровавый лоскут кожи, словно это был злобный зверь, от которого им приходилось так терпеть, и которого они, наконец, раздавили. И вот он неподвижен. Он в их власти. Они плевали на него. Они скалили зубы, повторяя с озлобленным презрением.
«Он ничего больше не может. Ничего. Он больше не мужчина. Он никуда не годен. Пусть гниет в земле, куда его запрячут.
Прожженная насадила все на кончик палки и понесла, словно стяг. Она мчалась по дороге, а за ней в разброд бежали, вопя, женщины. Кровь капала с висевшей жалкой плоти, похожей на завалявшийся в мясной лавке кусок мяса. Госпожа Мегра все еще сидела неподвижно у окна наверху. Стекла, горевшие в последних лучах солнца, искажали ее бледное лицо. Казалось, что она смеется. Забитая женщина, которой муж постоянно изменял, с утра до вечера склоненная над счетной книгой, быть может, в самом деле смеялась, когда мимо окна промчалась орава женщин, неся на кончике палки раздавленного похотливого зверя. Ледяной ужас сковал всех, кто видел, как совершилось страшное дело. Ни Маэ, ни Этьен, ни другие мужчины не успели вмешаться, словно их пригвоздил к месту бешеный порыв разъяренных женщин. Из двери кофейной «Очаг» высунулись головы бледного от возмущения Роснера, изумленного Захарии и Филомены. Старики Бессмертный и Мук угрюмо качали головами. Только Жан-Лен хихикал, подталкивая локтем Бебера и заставляя Лидию поднять голову. А женщины уже повернули назад и бежали теперь под окнами директорского дома. Дамы и барышни заглядывали в щели ставен. Они не могли видеть всей этой сцены, происходившей за углом дома, да к тому же становилось темно.
— Что у них на палке? — спросила расхрабрившаяся Сосиль.
Люси и Жанна объявили, что это, по-видимому, шкурка кролика.
— Нет, нет, — прошептала госпожа Энбо.
— Они, видно, разграбили колбасное отделение. Это похоже на кусок свинины. И в ту же минуту она, вздрогнув, замолчала. Госпожа Грегуар толкнула ее коленом. Обе так и остались с открытыми от изумления ртами. Девицы, сильно побледнев, не задавали больше вопросов, провожая удивленными глазами кровавое видение, тонувшее во мраке. Этьен снова взмахнул топором. Но всем стало не по себе. Труп загораживал дорогу и словно охранял лавку. Многие отступили. Все как будто присытились и успокоились. Маэ был мрачен. Вдруг чей-то голос прошептал ему на ухо: «Беги!» Он обернулся и узнал Катрину в неизменной старой мужской куртке. Она задыхалась и была вся черная. Он оттолкнул дочь. Не хотел ее слушать, пригрозил отколотить. Тогда она, безнадежно махнув рукой, с минуту колебалась и все же подбежала к Этьену.
— Беги, беги, жандармы!
Он тоже, выругав, прогнал ее. При воспоминании о пощечинах вся кровь прилила к его щекам. Но Катрина не отступала. Она заставила Этьена бросить топор и с непреодолимой силой потащила молодого человека обеими руками.
— Говорят тебе, что жандармы уже здесь. Слушай, если хочешь знать, за ними сходил и привел их сюда Шаваль. Мне стало противно, и я пришла. Беги, я не хочу, чтобы тебя арестовали.
И Катрина увела его как раз в тот момент, когда мостовая задрожала от тяжелого конского топота. Раздался крик: «Жандармы! Жандармы!» Людей смело словно шквалом. Дорога была совершенно очищена в несколько минут. Только труп Мегра выделялся на ней темным пятном. У кофейной «Очаг» остался один Роснер. Он почувствовал огромное облегчение и радовался легкой победе оружия. А в опустевшем Монсу, где не светилось ни одного окна, за тихими запертыми ставнями обыватели дрожали от страха, обливаясь потом и боясь высунуть нос. Равнина тонула в густом мраке. Только высокие домны да коксовые печи словно пожаром озаряли трагическое небо. Тяжелый галоп жандармов приближался. Они въехали в поселок, сгрудившись темной, едва различимой массой. А за ними, под их охраной, прибыла, наконец, двуколка маршьенского кондитера, из которой выскочил поваренок и принялся преспокойно распаковывать слоеные пирожки.